слушать здесь.
Дом, который построил джаз. Вид сбоку.
Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Свято место пусто не бывает. Оказывается, каким-то образом это крылатое выражение имеет отношение и к музыке. В том смысле, что есть какие-то музыкальные формы, концепты, гешефты, если угодно, которые кочуют из поколения в поколение, из одного стиля в другой, и в каждую эпоху музыкальной эволюции вновь вылупляются на свет в новом обличии, под которым легко различить привычные очертания. Одним из таких архетипов музыкальной истории 20 века является камерный инструментальный ансамбль с баритон-саксофоном в качестве стилеобразующего стержня. Близкий к традиции или скроенный по законам экспериментального жанра, но все равно обязательно стильный, чувственный, матовый, пробирающий до глубин. Джон Сёрман, Морфин, Джерри Маллиген, даже Харри Карни – все это звенья одной цепи, формирование которой, хочется верить, еще не закончено. Долгое время мне казалось, что в сегодняшнем джазе, с его постмодернистской усталостью и невротическим недоверием к простым и естественным проявлениям человеческих чувств, уже ничего подобного не случится. И каково же было мое удивление, когда мне в руки попали два альбома ранее незнакомой калифорнийской группы «Джанк», которая практически идеально вписывается в ту пустующую эстетическую нишу, которая образовалась после ухода Марка Сэндмана. Ансамбль «Джанк» возник в середине 90-х годов прошлого столетия и просуществовал недолго, успев выпустить всего три альбома. После его распада, связанного с уходом гитариста и барабанщика, знамя низкочастотных вибраций подняли два оставшихся участника группы. Но с названиями в США все непросто. У каждого бренда есть свой правообладатель. Деньги – упрямая вещь. В общем, пришлось переименоваться и продолжать путь как пост-джанк-трио. Еще четыре альбома, созданные в рамках обозначенной звуковой парадигмы, увидели свет уже в новом тысячелетии. Будущие основатели проекта, гитарист Дэйв Шумейкер и баритон-саксофонист Дэвид Робинс, познакомились в 1988 году в Бостоне. Да-да, оба учились в пресловутом Berklee College of Music. Мы так привыкли, что из стен этого заведения выходят гладко обструганные со всех сторон бодрячки-джазовички с отблеском солидных гонораров в глазах, что кажется даже невероятным, что в эту цитадель джазового истеблишмента каким-то боком смогли затереться представители самого что ни на есть музыкального подполья. Вероятно, поначалу у Шумейкера с Робинсоном тоже что-то подобное отражалось во взгляде, так как почти 7 лет они пробовали себя то там, то тут, но потом судьба мудро свела их вновь, на этот раз в местах, овеянных сладким дымом былой хиповской славы. Встретившись в Сан-Франциско и вдоволь поностальгировав о славных студенческих временах за бутылочкой доброго калифорнийского, оба Дэвида вдруг вспомнили, что здесь же, на западном побережье, живет еще один их старый приятель – басист Фрэнк Сворт, основательно поднаторевший в изощренных ритмах и грувах, играя с фанк и фьюжн группами разного калибра. Позвонили ему, и тот согласился войти в дело. Про деньги не спрашивал. Осталось сделать немного. Буквально за неделю прослушали нескольких барабанщиков и остановились на кандидатуре местного музыканта по имени Малкольм Пиплс, который до этого по большей части играл в клубах хип-хоп и брейкбит. Так родился «Джанк». Первый свой альбом, который никак не назывался, группа «Джанк» выпустила на свои деньги. Музыку специально никто не писал. В середине 90-х у всех на слуху было модное словечко «джем-бэнд». Замученные нагромождениями и головоломками зашедшего в тупик джаз-рока, многие музыканты мечтали о глотке чистой и в меру спонтанной импровизации, ни к чему не обязывающей ни артистов, ни публику, а просто доставляющей и тем, и другим естественное удовольствие. Поэтому и участники проекта решили работать над программой в режиме непринужденных репетиций. Играли, внимательно слушали друг друга, запоминали то, что понравилось и казалось свежим. Альбом издали небольшим тиражом. И особенно никак не рекламировали, просто дарили друзьям и продавали перед концертами в местных клубах. Но шило в мешке не утаишь. Слухи о новом проекте стали расползаться все шире, и вот уже сам знаменитый продюсер Филипп Стейер, по совместительству барабанщик легендарной индустриальной группы протеста Consolidated, предложил им сотрудничество. Первым делом он положил конец расслабленным репетициям, плавно перетекающим в сессии звукозаписи, к которым уже успели привыкнуть Джанк. И обозначил реальные цели и конкретные сроки. Музыкантам пришлось собраться и показать все, на что они были способны. Диск получился великолепный, стилистически выдержанный и концептуально целостный. Однако такая жесткая работа не всем пришлась по вкусу. После некоторых споров и дебатов следующий альбом снова стали записывать в привычном режиме. Но чтобы это не выглядело как шаг назад, решено было сделать его более спонтанным, более экспериментальным. К сожалению, успеха второй пластинки с игривым названием «Kiss My Acid Jazz» этот третий концептуальный альбом не повторил. Музыканты были разочарованы, и группа раскололась, успев, впрочем, заполнить пустовавшую эстетическую нишу и утешить джазовых меломанов, тосковавших по глубокому и неистовому, страстному и вкрадчивому звучанию баритон-саксофона. We'll be right back.
слушать здесь.